Слава Господу! И я рад вас всех видеть в Доме Божьем. Как Бог сказал, это дом молитвы для всех народов. Поэтому мы радуемся, что Иисус с нами. Это величайшая радость. И пребывать в Его святом присутствии – это большое благословение для каждого. Для каждого, кто хочет и желает познавать Его – силу Его воскресения и пребывать в Его мудрости. Аминь. Слава Богу. Мы говорили последние два служения, мы говорили о насущной проблеме, которая происходит сегодня в мире. И вы все свидетели, и практически никто не остался непричастен к тому, что происходит в сегодняшнем мире. Мы увидели, как дьявол конкретно атакует Церковь Божью через эти вещи, что происходят. Мы увидели конкретно, как он пытается отвлечь нас от любви Божьей разными чипами, прививками, еще всякой своей гадостью, которая нам не страшна и бесполезна. Потому что если мы верим в Иисуса Христа, то что произойдет, даже если выпьем что-то смертельное? Что произойдет? Не повредит нам. Поэтому чего нам бояться? Аминь. Но тем не менее, все-таки мы, как люди, мы все-таки иногда боимся чего-то. Боимся чего-то, сомневаемся в чем-то. Это очень нехорошая черта верующего человека. Потому что из-за вот этих небольшой боязни, вот как мы привыкли в мире жить, да, вот, ну, как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. Мы вроде бы и верим, и любим Бога, но где-то мы все-таки пытаемся себя перестраховать, подстраховать какими-то непонятными путями. А вдруг не получится, а вдруг не пройдет, а вдруг еще чего-то, а вдруг. Это неверие. Это просто свидетельство того, не свидетельство кому-то, это свидетельство тому, у кого есть такой момент в жизни. Свидетельство того, что истина Божья, она еще не совсем утверждена в твоей жизни. И мы будем сегодня говорить на эту тему. И проповедь моя так и называется «Утверждение истины». Давайте мы встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня. Благослови, Господь, это собрание Словом Твоим, чтобы мы приняли это Слово и были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Слова Твоего, Господь. Дай нам, Господи, уйти сегодня не такими, как пришли, но дай нам уйти наполненными, измененными в радости Твоей. И мы благословляем просто Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем Тебя, Дух Святой, чтобы Ты приготовил наши сердца для принятия Слова Божьего. И чтобы это семя Слова Божьего, оно попало в хорошую почву в наше сердце и произвело хорошие плоды для наших жизней, для наших домов, семей и для Твоего Царства в первую очередь, Господь. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против всех сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Духом Святым с нами сегодня и здесь и сейчас. И благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих, и пусть Твое благословение будет со всеми нами и дальше. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа еще раз все вместе скажем «Аминь». Присаживайтесь. Итак, утверждение истины. Утверждение истины – это повеление Божье, чтобы истина утверждалась в нашем сердце. Потому что истина есть только одна – и она находится только у Бога, который имеет власть вершить праведные суды. Никто больше не может этого делать, как только Бог. Аминь. Поэтому утверждение истины – это то, что нужно нам. Вы знаете, что на утверждении истины строится церковь. И вот как в строительстве, да, вы все знаете, что если, ну, я сам не бетонщик, не строитель, ну, примерно я знаю такие вещи, и вы наверняка их знаете, что если строится какой-то столб, да, и в этом столбе образовывается какой-то воздух, попал, да, то основание на этом столбе, оно будет уже опасным. То есть этот столб может рухнуть, потому что это не сплошной, не литой такой так называемый бетонный монолит. То есть там какая-то или примесь, или какая-то что-то попало, и под тяжестью, под грузом оно может сломаться. Поэтому на этом основании мы должны понимать, что и мы должны строить Царство Божие без всякого вот этого воздуха, без всякой пустоты. Есть и по сей день в церквях, даже в церквях есть люди, которые называются пустословы. Это вот пустота, да, вот пустословы. Но есть другая категория людей, которые я бы назвал пустослушатели. Мое личное придуманное слово. Можете записать в свои словари. Но есть пустослушатели. Потому что, когда мы слушаем Слово Божье и не воспринимаем его, мы просто его слушаем. Для чего мы его слушаем? Для чего мы его слушаем? Для чего мы приходим в церковь? Для чего мы создаем вид благочестия, вид благочестивых людей? Я никогда и по сей день, и с самого начала нашего служения всегда говорил, что церковь, она должна строиться на основании верности. От домостроителей требуется, чтобы каждый был верный. Так говорит Писание. И когда мы не воспринимаем Слово Божие, когда мы слушаем что-то со стороны и принимаем что-то со стороны, это называется пустослушание Слова Божия, которое проповедуется в твоей церкви. И ты являешься вот этим пустым местом, которое служит разрушению. То есть основание, оно начинает колебаться, и утверждение истины, оно начинает быть шатким. Истина становится шаткой в церкви из-за того, что кто-то с кем-то не согласен. Ну, не с кем-то, а с пастырем, с лидером. Потому что если брат с сестрой или не согласны, всегда можно найти компромисс. Надо подойти к своему лидеру, к своему пастырю. И понятно будет, что есть правильно, что есть неправильно. Всегда разберемся. Но когда за спиной начинаются разговоры, я не согласен, а вот я слышал, а я там слышал, а я того слышал, а я этого слышал. Мы приносим пустоту в церковь. Даже если мы ничего не говорим, если мы не пустословы, то мы пустослушатели. И образуется подрыв основания утверждения истины. Давайте откроем первое послание к Тимофею, 3 глава, с 13 по 16 стих. Что происходит с теми, кто хорошо служит Богу, кто истинно слушает и принимает Слово Божие и соглашается? Написано, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. То есть приготовляется высшая степень тем, кто соглашается, и тем, кто слушает. И написано, мы приходим, мы можем с дерзновением приходить к Богу, да? Но мы очень часто хотим приходить к Нему с дерзновением, при том, не познав истину, не освободившись ни от чего, не освободившись от своих заумствований и прочего-прочего, и мы хотим приходить с дерзновением и даже иногда требуем что-то от Бога. Но дерзновение, оно должно быть в вере во Христа Иисуса, и когда ты хорошо слушаешь и приготовляешь себя вот в этой высшей степени, вот тогда ты можешь приходить с дерзновением. Потому что надо Бога ценить, надо Его почитать. И когда мы приходим неправильно к Богу, это со нашей стороны просто невежество. Мы просто проявляем невежество по отношению к святому и всемогущему Богу. Это есть нехорошо. И 14 стих мы читаем дальше. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Понимаете, он говорит, Павел говорит Тимофею о том, что ты и так уже знаешь, но я напоминаю тебе, как должно поступать в Доме Божьем. И он ему напоминает и объясняет то, что он объясняет нам и сегодня, и сейчас. И мы читаем дальше то, что нам сегодня нужно для этого познания Слова Божия. И он говорит, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, который есть столб и утверждение истины. Понимаешь, почему мы должны быть сегодня настолько тверды и утверждены в истине Божьей? Потому что церковь есть столб и утверждение истины. На этом стоит небо, на церкви Божьей. И если мы проявляемся пустословами, являемся или пустослушателями, и приносим в себе вот это неверие, несогласие, мы являемся подрывателями, террористами, или как хотите это можно назвать, Церкви Божьей, веры, утверждения этой истины. Вы понимаете меня? Потому что 16 стих, он говорит, беспрекословно, великое благочестие – тайна. Понимаете, это тайна, которая открыта верующим. Это то, что не понимают другие люди в мире. Но то, что он открыл нам, он говорит, это великое благочестие – тайна. И он говорит эту тайну, открытую нам, это то, во что мы свято верим, это то, чем мы свято должны жить. Он говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это то, что совершил Господь Иисус. Это то, чем мы живем, это то, во что мы свято верим, и это есть утверждение истины. И когда мы с чем-то не соглашаемся, мы начинаем проявлять противление и начинаем уподобляться этому духу, духу Антихриста. Потому что дух Антихриста – это не только тот дух, который идет против. Греческое слово «анти» – это также, который идет параллельно. Но принцип этой параллели, что он постепенно и постепенно уводит. Вроде бы верующий, вроде бы верный, вроде бы приношу десятину, вроде бы это, вроде бы служу. И постепенно ты начинаешь слушать не то, что надо. Рано или поздно у Бога нет ничего тайного, что не стало бы явным. Рано или поздно это будет открыто. И в первом послании к Коринфянам Павел пишет церкви в 15 главе с 1 по 4 стих. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы что сделали? Которое вы и приняли. И когда вы его приняли, в котором вы что сделали? Утвердились. Которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так. Понимаете? Он говорит, что то, что было вам преподано, это надо удержать так, как оно было вам преподано. Но когда мы это пытаемся искать и со стороны тянуть какие-то основания, может, из прошлого, может, из другой церкви, может, от другого проповедника, я не говорю, что все проповедники плохие, только мы, правильно. Но есть всему свое время. На каждое откровение есть время. И оно актуально в свое время. Понимаете меня или нет? То, что мы говорили в одном ракурсе, может быть, Бог перевернет это в следующей проповеди с другой стороны, и это будет... объем видения Евангелия. Мы не должны быть, как говорится, прямолинейными и смотреть только вот так, как прапорщик, остановите поезд. Поезд, стой, раз, два. Да, вот так вот, стой, раз, два, и все. Вот иногда мы проявляем себя вот в таком ракурсе. Прямолинейность и невосприятие никакой гибкости нету в нас, под Слово Божье. Поэтому он говорит, что если ты удерживаешь, так как я благовествовал, значит, ты не тщетно уверовал, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. То есть, он перечисляет практически все то, что он писал и Тимофею, он говорит это и в Коринфскую церковь. И говорит, умер за грехи наши по Писанию, то есть, это было предсказано, этим жили все, и это все знали. Но народ Израиля и священники Израиля, фарисеи, книжники, они не хотели это воспринимать. Это было им невыгодно. Они начинали искать какие-то пути, они начинали что-то ждать, они начинали противиться Иисусу Христу, они начали противиться Слову Божьему. Они оказались вот этими шаткими основаниями веры в Израиле. Они подорвали эту веру в народе. Ну, не удалось, конечно, совсем подорвать, потому что Иисус все-таки... победил смерть, победил глупость и победил все. Он основал эту церковь, и эта церковь – основание истины. Аминь. И никто ее не одолеет. Ни врата ада, ни книжники, ни фарисеи, никакие другие религии, никто. Никакая другая политика, никакие другие вирусы, или как вы хотите, называйте все остальное вокруг церкви, но ее никто не одолеет. На одном основании, что она есть столб и утверждение истины. И это церковь Божья. Я говорю о Вселенской Церкви, не думайте, что я такой эгоист, да? Потому что Бог любит всю свою Церковь во всем мире. Поэтому мы говорим, что все было по Писанию. И 4 стих написано, и что он погребен был, и что и воскрес третий день, и это было по Писанию. То есть все было предсказано. Тогда, когда Павел писал это послание в Коринфскую церковь, еще не были собраны Евангелия воедино, еще не было многих книг, но все его учение, оно было основано на Ветхом Завете. Все его учение, потому что он подводил, он видел во всем Ветхом Завете, он видел это как прообразы, он видел это то, что должно произойти. И он видел это отображение ветхозаветных событий, он видел отображение уже во Христе Иисусе. Понимаете? И поэтому он понимал это, он понимал все, что было сказано пророками, все, что было сказано в Торе, все, что было сказано в этих книгах, в священных книгах, он понимал. Это было священное писание. И Павел это открывает, открывает в духе, чтобы верующие в Иисуса Христа понимали смысл, чтобы истина, которая была не утверждена в Израиле, то благодаря Иисусу она утверждена была в Церкви Божьей. И он этому учил, он это принял и это передал дальше. Как написано, что мы получили эту веру от них, от тех святых, мы получили эту святую веру. Так написано в книге пророка Иуды, в первой главе, или во второй главе, если вы ее там найдете. Да, в третьей, книга апостола, простите, Иуды, 3-5 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Понимаете, он напоминает, апостол Иуда напоминает церкви, что мы должны иметь это усердие и жажду этого спасения, удерживать это спасение, потому что это есть то, что, за что мы должны подвязаться, за эту веру, которая предана нам святыми людьми. Это были такие люди, как в первую очередь Иисус Христос, это были другие люди, которые были с начала сотворения мира, это вера была и Авраама, и Моисея, и пророков была сильная вера, и они утверждали эту истину в народе, но сам народ, мы видим по Слову Божьему, как он не принимал это, не всегда принимал это, и в итоге, но Иисус утвердил, слава Богу. И что интересно, в 5 стихе Иуда пишет: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это». Понимаете, оказывается, что они все это знали, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил и так далее. Но заострите свое внимание на это послание, на этот стих, что он говорит: «Я хочу напомнить вам, уже знающим это». Понимаете, мы очень много знаем, но ничего не применяем. И все-таки вот это неприменение Слова Божьего, в первую очередь, для своей жизни, для изменения своего характера, изменения своей сущности, оно приводит к тому, что вот это основание, которое есть столб утверждения истины, церковь, она начинает иметь шаткое основание. Она начинает иметь шаткое основание. И мы должны задуматься, каждый о себе, каждый о своем, о своих взаимоотношениях, в первую очередь, со Христом и о своих взаимоотношениях с другом. Потому что это заповедь Божья, величайшие две заповеди, которые мы должны соблюдать, и не должно быть по-другому. Вы согласны со мной? Поэтому, когда апостол Иуда пишет, что мы должны подвязаться, мы должны понимать. Он пишет нам, что «я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру вашу». Слово «подвязаться», греческое слово, означает «совместно бороться». Не просто подвязаться, не просто там как бы сказать: «ну, я верю», а совместно бороться, сотрудничать и прилагать усилия и помогать друг другу в борьбе. Вот что значит слово «подвязаться за веру евангельскую». Поэтому, когда мы подвязываемся за нашу святую веру, которую передали нам святые, мы должны понимать, что это не просто прийти в церковь и не просто посидеть, отслушать и жить той же жизнью, что ты жил и раньше. Вы понимаете меня? Что когда мы говорим «подвязаться за веру», это значит, надо прилагать какие-то усилия. И если ты сам что-то где-то чувствуешь, не можешь, у тебя есть церковь, у тебя есть братья, сестры, у тебя есть пастор, лидер, у тебя есть кому обратиться за помощью, у тебя есть с кем посоветоваться, у тебя есть кого попросить, чтобы тебя поддержали, как минимум в молитве и так далее. Понимаете меня? Вот это слово «подвязаться за веру». Еврейское слово «подвязаться», оно означает быть сильным и показывать себя сильным и крепким. То есть принцип, что из еврейского этого слова означает, то в греческом оно означает уже то же самое, но только еще и совместное действие. совместное действие. И мы должны это понимать, потому что необходимость, у нас есть необходимость отстаивать нашу веру. Я уже говорил и приводил вам пример, что из-за того, что в мире происходит множество разных моментов, интернет сегодня функционирует так, чтобы отвлекать нас от славы Божьей, и это все приносит свои плоды в царство дьявола. Понимаете? Поэтому нам надо за нашу веру, и мы имеем эту необходимость отстаивать нашу веру. И если ты не утвержден сегодня в истине, если ты не утвержден сегодня в этом учении, то, что ты будешь слушать в интернете или с новостей, или еще откуда, оно пошатнет тебя. Твое основание будет нетвердым. Твоя истина, она не будет утверждена в тебе. И ты будешь являться тем слабым звеном, которое послушает однажды разрушению, но не объединению и не соединению церкви, не единство в церкви принесет. Понимаете меня? Поэтому я всегда не боюсь говорить, и всегда говорил, что если ты со мной не согласен, найди себе другую церковь, где ты будешь согласен. Меня не интересует, сколько людей будет в нашей церкви. Меня больше интересует, сколько людей спасется. Потому что если ты не утвержден в истине, то я не знаю, сможешь ли ты удержать это спасение в момент прихода Иисуса Христа. И мы понимаем уже многие духовные вещи, что Иисус не будет смотреть, как мы уже говорили в прошлых проповедях, что Иисус не будет смотреть на твои прививки и на твои чипы. Он будет смотреть на твою веру, на твою верность и каким основанием в церкви ты являешься. Твердым ли ты основанием, подвязан ли ты за веру, или же ты имеешь шаткое основание внутри себя. И мы берем всегда примеры из Ветхого Завета, из того, что происходило с мужами веры, с нашими праотцами. И Бог это показывает нам, чтобы мы сегодня в этом были утверждены. Он дает нам ветхозаветные образы, как прообразы, чтобы мы, глядя на это, понимали, что сегодня тот же самый Дух, Он хочет функционировать в церкви. Но мы видим это уже духовные вещи и начинаем понимать и противостоять всякой силе злобы поднебесной, которая выступает против Церкви Божьей. Аминь. И в книге Бытие, 24 глава, 60 стих. История про Ревеку, которую полюбил Исаак, сын Авраама. И он послал своего слугу, и когда он приехал за этой женщиной и решил ее забрать для Исаака, он взял ее, и написано, что родня, то есть братья, отца, по-видимому, не было у Ревеки, но мать и братья, они благословили ее. Они благословили ее. И написано, и благословили Ревеку и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. Как бы все правильно, как бы все хорошо, все отлично, да? Казалось бы, получила наставление, благословение, другими словами, она получила обетование, потому что то, что провозглашали родители над своими детьми в семитских народах, это было очень важно в то время. То, что им наставили их, и они это имели, потому что они имели связь с Богом, и они были верны Богу. Ихняя вера и утверждение в жизни этих людей, в жизни Авраама, в жизни тех, кто окружал Авраама, она была истинная вера, настоящая вера. И в ихней жизни истина, она была утверждена. Ну, не было, не знали они еще Иисуса Христа, но тем не менее само сердце принадлежало Богу. И сердце было утверждено в этой истине. И когда ее благословили, то это должно было сбыться. Понимаете? И когда они ее благословили, она ушла и попросила, не удерживайте меня, и приехала к Исааку, и они поженились. Но вот это благословение, которым они благословили, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое. Мы читаем дальше, спустя одну главу, в 25 главе, мы читаем, что несмотря на это благословение, которое высвободили в ее жизнь, могло бы быть все наоборот, но есть кое-что, что содействовало этому благословению. Мы читаем в 25 главе, 21 стих. «И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей, потому что она была неплодна». Понимаете? То есть родители высвобождают благословение, братья высвобождают благословение, и это, казалось бы, должно произойти. Но она была бесплодна. И Бог находит человека, находит ее жениха, мужа, который молится за нее. Она была неплодной, и дальше написано, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Ну, казалось бы, так все просто, прочитали там три слова, предложение, все. Но на самом деле это был плод не одной молитвы. Это был плод не одной молитвы, потому что он знал, что утверждение истины, оно всегда функционирует правильно. И Исаак имел в своей жизни также основание хорошей веры в своего Бога. У него была утверждена эта истина. Он не был ни пустослов, он не был ни пустослушатель, он был истинный дитё Божье. Он был сын Авраама, и он молился. И все произошло так, как он просил Бога. Не так, как было высвобождено обетование. Поэтому, почему я это говорю? Я хочу, чтобы мы понимали, что когда мы получаем от Бога какое-то обетование, и Бог дает нам веру, Он говорит нам о спасении, Он говорит нам о чем-то, то это не значит, что так и должно быть. Этому должно способствовать еще нечто. Понимаете? И мы есть, я знаю многих людей, которые сегодня утверждают, что в церковь ходить не обязательно. Мы слушаем онлайн, мы слушаем проповеди, мы дома молимся, мы сами, а в церковь ходить не обязательно. И есть многие, которые это говорят, и вроде бы они знают Иисуса Христа, и вроде бы они знают Бога, и вроде бы они даже знают Писание. Вроде бы все, но они бесплодны. Но есть церковь, в которой есть толпы утверждения истины, церковь Бога Живого, которая стоит на основании вот этой веры, где проповедуется это основание в церкви. Понимаете? И тогда вот это вот твои знания, они становятся плодовитыми в твоей жизни. Тогда ты можешь приносить плоды в Царство Божие, плоды в свою жизнь и так далее, и так далее, когда ты являешься частью утверждения истины. Потому что когда придет Иисус, Он не придет за тем, кто слушает проповедь онлайн. Те, кто считает, что в церковь ходить не обязательно, а слушать проповеди онлайн, то вот за такими Иисус придет тоже онлайн. Понимаете? И также, когда мы молимся за друг за друга, возлагаем руки, то тот, кто слушает онлайн, он также получит исцеление онлайн. Поэтому есть церковь, утверждение истины. Твоя церковь, которая является твоим покровом, которая является твоим основанием в твоей жизни и там, где ты утверждаешь себя как часть, как соработник Иисуса Христа во Вселенской Церкви. Поэтому мы видим этот пример на Исаак, как Ревека и Исаак, как она получила это обетование, которое было дано родителями, братьями, матерью. Оно сбылось благодаря поддержке Исаака. Понимаете? Благодаря этой молитве. Потому что мы знаем на протяжении всей истории, как народ Израиля, он постоянно что-то роптал. Вот только плохо, они: Господи, дай, Господи, прости, Господи, помилуй. И Бог являл свою милость, любовь к своему народу, потому что Он действительно любит свой народ, Он любит Израиль, и до сих пор Он его любит, и никогда его не разлюбит, но Он любит и благословляет его. Но поведение очень часто народа Израиля, оно не соответствовало вере в живого Бога, который есть, который должен быть в их сердцах утверждением истины. И мы находим в книге пророка Исаия, в 43 главе, 21-22 стих. Бог говорит: «Я образовал для себя этот народ. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». И тут же он говорит: «А ты», ну, то есть он обращается к народу, но он называет его: «А ты, Иаков, не взывал ко мне, и ты, Израиль, не трудился для меня». Понимаете, вот так и Церковь Божья, она избрана Богом, искуплена кровью Божьей, поставлена превыше всего. Бог дал, наполнил нас Духом Святым, власть дал, чтобы врата Божьи не одолели, чтобы мы что-то делали для Бога, то есть трудились для Него и, как написано, взывали к Нему. И тогда благословение Божье не замедлит, обетования Божьи будут исполняться только при таких условиях. Иначе, извините меня, Бог тоже не пустослов и не пустослушатель. Если Он слушает наши молитвы, Он написано, Он преклоняет ухо, чтобы слышать молитвы наши. И это Он не пустослушатель. А насчет пустослова написано, что Слово Божье не пройдет тщетным, пока не исполнит все то, для чего оно послано. Поэтому Он не говорит пустые слова и не слушает мимо нашей молитвы. Если наши молитвы соответствуют обетованию Божьему, тогда это всегда будет исполнено со стороны Бога. И мы также знаем историю, когда в книге Исхода, 4 главе, когда народ трудился, еще был в рабстве в Египте, и народ Израиля трудился, и взывали к Богу, было им плохо, они вспомнили, что есть Бог. Я удивляюсь, почему они это вспомнили через 400 лет рабства. Не понимаю этого, как можно так ждать, и когда тебе уже совсем плохо. То есть это для нас тоже пример, что мы должны взывать Богу, когда не совсем плохо, когда даже только началось что-то не так. Ты должен звать Богу. И даже если у тебя все хорошо, еще ничего не началось, ты уже тогда должен звать Богу. То есть твоя молитвенная жизнь – это жизнь христианина. Это неустанная молитва, это твой труд. И мы видим, как и пошел Моисей с Аароном. Это после того, как Бог явился им и сказал им, рассказал им все, что «я услышал их не голос, я приду, я спасу свой народ». И собрали они всех старейшин сынов Израиля. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение, даже знамение сделал, чтобы уже поверили, пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израиля. И вот тут интересно, да, и увидел страдания их, и что они сделали. И преклонились они, и поклонились. И поверил народ, и поклонился, и преклонился. Поверили, все классно, все, мой народ, наш Бог, все, казалось бы, полная гармония, проходит некоторое небольшое время, и дальше мы читаем уже в 6 главе, 9 стих. Опять Моисей пришел к Богу, а потом пришел, принес слова Божьи народу Израиля, и написано, Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Только что взывали к Богу о спасении. Только что поверили. Только что поклонились и преклонились. И потом труд, работа. И подожди, Бог, у меня есть работа, у меня есть семья. Подожди, Бог, у меня есть, я сейчас сделаю, потом я, может, к тебе подойду. Ты, Бог, подожди, не вмешивайся пока. Вот это наша жизнь. Это иногда наша жизнь в наше время. Понимаете? Только что мы были в церкви, только что мы поклонялись Богу, только что мы что-то услышали для себя, только что мы сказали, все, Господи, каюсь, больше не буду. Это ты внутри себя говорил, да? Я не читаю мысли, я не этот вот. Ну, я так представляю примерно, что можно подумать в момент поклонения. Потому что я сам такой, я сам это говорю Богу. И проходит немножко времени, 2-3 часа проходит, и ты выходишь за порог церкви, и написано, тяжесть работ и малодушие. Понимаете? И ты опять вышел из церкви, у тебя опять мысли работают. Так, у меня семья, дети, внуки, работать, утюжить, гладить, варить, там, что там в гараже крутить, там, что еще мужчины делают. Ну, мужчин проще, у них гараж, да и все. Поэтому, слава Богу, я не купил гараж. Думаю, лучше я в это время Библию буду читать. А у женщин сколько у них забот? Тяжесть работы и все, и так далее, и так далее. Ну, понимаете, дорогие мои, но дело не в этом. Мы всегда находим время для домашних дел. Мы всегда не живем в грязи, мы всегда находим время для уборки. Мужчины всегда, я уверен, что верующие мужчины помогают своим женам. Мужчины, подними руку, кто не помогает своей жене. Никто не поднимает руку. Не помогаешь вообще ни в чем. Все, покаяться и измениться. Понимаете, ну, я понимаю, что бывают такие мужчины, когда ты занят работой, чтобы обеспечить семью, то есть это иногда надо, да, но тем не менее все равно помогает. Воспитание детей, все равно помогаем, в чем-то помогаем. Поэтому я не верю, что ты ни в чем не помогаешь. Я же знаю тебя. Вот. Но дело в том, что мы помогаем все равно. И все равно это должна быть гармония. Почему? Потому что вот это утверждение истины. Если мы перестаем себя так вести, если мы не оставляем то, что мы получаем, воскресная проповедь, если мы не оставляем это внутри себя, мы являемся неутверждением истины. внутри своей жизни и приносим, как я уже говорил, приносим это потом в общее собрание. Неутвержденные в истине. Поэтому церковь, она шаткая. Вера церкви шаткая. Понимаете? Поэтому Бог очень заботится о своей церкви. Он ее любит. Он ее любит не меньше, чем свой народ он ее любит. Он за нее, Иисус за церковь свою умер. Он не просто умер за тебя и за меня, он умер за церковь свою, чтобы утвердить эту истину, чтобы через церковь пришло спасение для всех народов. Для всех народов, независимо от места расположения и независимо от этнической принадлежности. Он умер за всех. Понимаете, не только через, не только Израиль будет теперь спасен, а Израиль будет спасен, придет свое время. Но он также умер за то, чтобы был спасен и Израиль, и все остальные. А церковь для того, чтобы Израиль привести к Богу. Поэтому не думайте, что церковь и Израиль – это отделенные две организации. Это просто Израиль разъединил от себя церковь, а церковь к себе тянет Израиль. Так функционирует сегодня христианство или нет? Благословляйте Иерусалим, любите народ Божий и благословляйте. Это Божье повеление. И вот мы видим, что происходит и происходило с народом Божьим. И это как образ то, что происходит с нами. Мы сегодня слушаем Слово Божье, иногда даже головой киваем, а потом выходим и поступаем так же, как и поступали. Начинаем слушать опять интернет, опять какие-то проповеди. И тебе повезло, если ты услышал какую-то проповедь, и она на совсем на другую тему, чем ты слушал сегодня в церкви. Потому что я говорю точно, что если ты будешь слушать внимательно любую проповедь, которая на ту же тему, обязательно будут разногласия. Обязательно. И вот тут вот тебе надо что-то в себе делать. С собой как-то работать. Иисус с собой поработал и сказал, нет пророка в своем Отечестве. Понимаете? И эти люди, они любили Иисуса Христа, рядом с Ним ходили, слушали Его, внимательно слушали проповеди, получали пищу, получали исцеление. И когда пришло время, они отвернулись от Него. Даже ученики, которые были Его ближайшие ученики, они, мы неоднократно читали, как они не поверили, как они не верили, как они усомнились и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня наставление церкви, Павел пишет, чтобы мы сегодня утверждали эту истину внутри себя, чтобы наша вера, она была твердой, непоколебимой. И если ты где-то чувствуешь маловерие, значит, тебе не, это не значит, что тебе не надо тогда приходить. Это значит, что тебе надо еще чаще приходить. Не на одну домашнюю группу, а на две домашние группы. Мало, ходи на три домашние группы. Мало, приходи на молитвенное служение. Мало. Вот тогда иди в онлайн и слушай наши проповеди. У нас уже архив есть, слава Богу, за много лет. И оно всегда будет для тебя актуально, если тебе этого мало. Но когда мы слушаем не то, что надо, мы начинаем шатать церковь, мы начинаем приносить какие-то колебания в основание церкви. Я еще раз говорю, таким людям не место в церкви Божьей. Есть другая церковь, где есть именно верующие в так верующие, которые не так, как у нас верующие. Они тоже верующие. Ходи в ту церковь. Колебай ее там. Но не колебай ее там, где есть основание и вера твердая, вера настоящая. Вера в живого Бога, который есть столб и утверждение истины, это есть церковь Божья. Аминь. Смотрите, что говорит Давид. Псалом, 68-й Псалом, 6-10 стих. «Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». И дальше он провозглашает, «Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя». Он понимает, что он ответственен за свой народ. Он понимает, что то, что говорит он, многие принимали, но многие и не принимали, потому что Давид пророчествовал, очень сильные откровения в свой народ давал от Бога, пророчество приносил. И он говорит, да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи Божий сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя. То есть, понимаете, кто не постыдится и кто не посрамится? Он является в данный момент как прообраз церкви, Давид. И он говорит, что все, кто надеется на Тебя, по-настоящему надеется, они не будут постыжены. И все, кто ищут Тебя по-настоящему и правильно ищут Тебя, они не будут посрамлены. Он говорит в 8 стихе, «Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывает лицо мое. Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Понимаете, он понимает вот это отношение к себе. Не такая ли сегодня церковь? Не такая ли она сегодня гонимая, настоящая церковь, я говорю, об истинной церкви? Еще, слава Богу, не совсем гонима в некоторых странах, но в некоторых странах действительно. Он говорит, что ради тебя, и церковь сегодня ради Бога, она сегодня соглашается со многими вещами, ради Бога. Но есть те, которые не утверждены в истине в церкви, и они начинают бунтовать, и церковь начинает шататься, и это просто ранит сердце Бога. Это ранит сердце Бога, потому что Его Сын, возлюбленный единородный Сын, Он пошел на Голгофу, чтобы искупить церковь для Себя, Своей Святой Кровью. И когда мы так ведем себя, мы просто, не понимая этого, мы уже пренебрегаем Святой Кровью Христа, пренебрегаем Голгофским крестом и так далее, и так далее. Поэтому он говорит, ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня. Кто из нас переносил такое, что когда поносят твою церковь, когда кто-то, ты кому-то пытаешься сказать о спасении, о любви Божией, а тебе говорят, ты, штунда, тата, вы все, кто ходите, да ваша церковь, да у вас деньги собирают, все, и понесло. И вам это было больно. Есть кто-то такой, у кого такое было чувство когда-то в своей жизни? Слава Богу, что я не один. Понимаете меня? И Давид говорит, ревность по доме твоем снедает меня. Злословия злословящих тебя, они падают на меня. Потому что он это ревностно переносил. Он понимал, что такое быть утвержденным в Слове Божьем и что такое быть утвержденным в истине Божьей. И он сам являлся утверждением истины Божьей в своем народе. И благодаря вот этой его вере, благодаря его личным отношениям с Богом, глядя на это, многие уподоблялись ему, и благодаря этому Израиль, он был непобедим. Благодаря молитвам Давида и его вот этой истине, за которой шли многие, подвязывались многие, так же, как и Давид. И дальше мы читаем 118-й Псалом, 18 по 25 стих. В заключение я хочу, чтобы мы прочитали этот Псалом, эти стихи. Давид говорит, «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Понимаете, о чем он молится? «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Мы сегодня говорим Богу, «Открой очи наши, и покажи нам чудеса». «Дай мне это, яви это, сделай это». Вот что нам надо сегодня больше. Давид хочет, чтобы Бог открыл очи, чтобы он увидел чудеса закона. Мы видели чудеса закона, Божьего закона, закона Иисуса Христа. Вы знаете его, наивысший закон Божий. Это возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Мы видели чудеса когда-то в этом законе. Видели? Часто видим эти чудеса? Я думаю, что не совсем часто. Именно чудо. Мы знаем этот закон. Я же не говорю, что мы его не знаем. Знают все это. Я говорю, да и аминь. А вот я не уверен, что мы видели в этом законе чудо Божье. Это у нас становится как бы, я не знаю как, просто повседневным чем-то, не сильно значимым в нашей жизни. Поэтому я тебе предлагаю, чтобы Бог открыл очи твои, чтобы ты увидел чудеса закона Божьего. А не просто так, чтобы открыл очи, понимать слово или еще что-то. А закон Божьей любви. И 19 стих дальше мы читаем. «Странник я на земле, не скрывая от меня заповедей твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». А мы так боимся судов Божьих. Знаете, почему мы боимся судов Божьих? Потому что где-то все-таки чувствуем за собой какие-то моменты, где мы, ну я не говорю грех, да, пускай я не назову эти моменты грехом, но какие-то моменты, где неутвержденная истина в нас еще живет. Где мы не согласны с базой, где мы не согласны с лидером, где мы что-то ищем свое, где мы пытаемся доказать кому-то что-то, что я где-то там слышал, а вот тот знаменитый проповедник. А кто такой пастор Виктор? Кто его знает? Да никто меня не знает на земле. Вот, и он говорит дальше. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Понимаете, в чем заключена была вот эта утвержденная истина в Давиде? Он хранит это. Хранит, еврейское слово «хранить» – это не значит слаживать на полочку. Хранить – это значит всегда жить этим и всегда, чтобы оно было применено в твоей жизни. И никому он это не отдаст. Это его сущность, это его характер. И мы должны преображать себя в этот характер, в такую же сущность, чтобы хранить заповеди Божьи, хранить откровения Божьи. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Какие бы сегодня ни были проблемы, какие бы сегодня ни были атаки, но мы не проповедуем здесь о какой-то там науке, мы не проповедуем здесь о каких-то открытиях научных, мы не проповедуем здесь еще о чем-то, мы не проповедуем здесь что угодно, да, мы проповедуем только Божье Слово. Поэтому он и говорит: «Многие сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Откровения твои, утешение мое, советники мои». Знаете, что такое быть советником? Вернее, не быть советником, а что такое советники мои? Советники – это то, что тебе, когда ты услышал совет, ты его применил. Многие люди сегодня подходят ко мне и спрашивают, как поступить в такой-такой ситуации в моей жизни. И я им говорю: вот так и так надо поступить. И им это невыгодно. Им это тяжело. И они делают все равно по-своему. И потом приходят к выводу, что надо было так и делать, как сказал пастор. Потому что я советую по Слову Божьему. И по-другому не будет. Я другого совета вам не дам. Вы понимаете меня? И мы не раз в своей жизни убеждались уже в том, что когда люди спрашивают, что делать, и получают этот совет, то надо применять этот совет. Зачем ты тогда спрашиваешь? Чтобы поступить по-своему? Лучше не спрашивай. Или тебе просто надо услышать мое мнение? Мое мнение, вот мое мнение. Иисус всегда прав. Если Иисус не прав, то Он всегда прав. И вот он пишет дальше: «А раб твой размышляет об уставах твоих. Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Оживи меня по слову твоему, говорит Давид, чтобы я жил словом твоим, чтобы это слово, оно было утверждено, чтобы утверждение истины Божьей было в моей жизни, говорит Давид. И по этим откровениям жили ученики Христа. И Павел, как ученик Христа, он говорит своим ученикам, пастырям, он пишет послание и говорит, что церковь, она есть дом Божий, столб и утверждение истины. И только там ты можешь утвердить себя в правильной, в истинной вере. Потому что иначе не будет. Если мы ходим, берем свой устав и идем в чужой монастырь, нас оттуда быстро выгонят. Понимаете? Поэтому я думаю, и я не просто думаю, я хочу, чтобы истина, она утвердилась в каждом из нас. Истина, которая есть верность. Истина, которая есть Слово Бога Живого. Истина, которая Он создает свою церковь, и Он хранит свою церковь. Как Бог хранил Израиль на протяжении всех веков и по сей день, и будет хранить его до конца дней существования этой земли. Так и церковь свою, когда Иисус искупил, Он ее будет хранить, Он будет ее вести. И Он не посмотрит на количество людей в церкви, Он посмотрит, насколько она тверда в вере, насколько она тверда, насколько она действительно есть церковь живого Бога и столб и утверждение истины. Вот на что посмотрит Иисус. Аминь.